Всем добрый вечер. Вначале, перед тем, как мы начнем наше общение, я хотел бы вам напомнить, кто-то из вас, может быть, это уже знает, да, что у нас вот на эти выходные переводится стрелки часов на час вперед. Где-то не переводится, то вы будете иметь в виду это, что часы наших встреч в пятницу и в субботу остаются теми же самыми. У кого время будет переведено на летнее, да, чтобы вы знали, что смещается наше общение на один час вперед. То есть, если был, у кого-то было, допустим, там 18 часов вечера общения, да, то теперь будет в 19. Если утром там в 9 или в 10, то если в 9, то это будет в 10. Если это было в 10, то это будет в 11. Просто, чтобы вы это знали. Я дополнительно завтра тоже еще раз это напомню, чтобы потом мы не путались в часах, когда мы будем с вами встречаться. Ну а сейчас я с вами хочу продолжить исследовать тему, которая называется «Что такое духовное понимание истины?». Как я уже говорил, духовное понимание – это разумное, это полезное, это которое можно применить, и от этого можно получить какую-то ощутимую пользу. Это не просто какие-то философские рассуждения, а это понимание нашим разумом истины именно так, как она, ну, будем так говорить, звучит или изложена во Христе Иисусе. В прошлый раз я, когда с вами говорил, касаясь этой темы, я упомянул такой текст, это Даниила 8 глава, 13-14 тексты. И вы помните, да, там был такой, значит, такие слова. Ну, был сначала вопрос, на сколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы. И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Я думаю, что вы помните, когда я зачитывал вот это местописание и зачитывал еще там Даниила 12 главу, да, там есть такие упоминания, вот такие, будем говорить, промежутки времени, 1290 дней, да, 1335. Я делал сравнение и приводил в качестве примера и период в 1260 дней, из Откровения 13 главы. И, наверное, кто-то из вас, может быть, обратил внимание, что 1290 дней я упомянул, я сказал, только я не указал, с какого периода начинается 1260 дней и 1290 дней, да. Я только сказал, что это, вот это будет такой промежуток времени, да. 1260 дней, когда будет мировой порядок, это вообще во всем мире, да, 1290, то есть на 30 дней как бы больше, или на 30 дней раньше, вот этот, будем так говорить, образцово-показательный пример в виде Соединенных Штатов Америки, там начнется как бы на месяц раньше. Америка первая, как говорится, застолбит для всех такой, будем говорить, пример, да, вот мы сделали, вот у нас порядок. Сделайте и вы по всему миру, да, чтобы мир, как говорится, пришел к миру и порядку, чтобы не было бунтовщиков, там, чтобы не было, как говорится, инакомыслия, чтобы все ходили строем и пели песни, для тебя родная есть почта полевая. Вот приблизительно такое будет, да. Я сказал вам и про 1335 дней, сказал, что это вообще уже, как говорится, кончина века и указывает на, будем так говорить, практически на день пришествия Христа. Ну, у кого-то может возник вопрос, написано, никто не знает, и, как говорится, не вашего ума дело, только Отец Небесный это знает. Кстати, я не сказал, когда будет пришествие. Я ни год не назвал, ни месяц, ни день тем более не называл, да. Далее, я не назвал там, когда будет вот закрываться дверь благодати. Я просто сказал, что с момента установления вот этого, будем так говорить, изуверского строя, да, будет в одной стороне, значит, с одной стороны, про которую я только что сказал, 1290 дней, а потом во всем мире 1260 дней. и 1290, и 1260, да, они заканчиваются в одно и то же время, так будем говорить, и в тот же самый день, и в тот же самый час. А 1335 дней, как я вам уже сказал, да, это, ну, добавить к вот этому дню и часу, когда заканчивается 1260 и 1290, плюс 45 дней. Но я вам там еще и сказал такое, что согласно 24 главе книги Откровения, ради избранных сократятся те дни. То есть не 45 будет, ну, а сколько там меньше. Не будем гадать, там 40 или 35 или 39, да, никто этого не знает. Теперь, я не сказал о том, что вот этот период начнется вот тогда-то, да? То есть, я не говорю, то есть, я говоря об этих промежутках времени, как бы не говорю, когда начнется, когда закончится. Я даже не сказал, когда закончится. Я просто говорю, согласно Библии, есть вот эти отрезки времени, пророческие, да? Но никто не знает, когда начнется. И никто не знает, когда закончится. Но Библия говорит, что промежуток времени будет с Соединенных Штатов Америки 1290 до дня закрытия дверей благодати. И если брать во всем мире, то через 30 дней 1260 и тоже в это же время закрывается дверь благодати. Но ни начала, ни конца Библия нам не говорит, а просто указывается период вот этого времени. Вот я вам должен такую вещь сказать, что чтобы в Соединенных Штатах Америки был наведен, будем так говорить, порядок, которого кто-то давно очень хочет, да, а вы помните, да, что зверь, выходящий из из земли, будет заставлять, а это речь идет о Соединенных Штатах Америки, будет заставлять всю землю, чтобы они сделали образ и поклонились первому зверю. Помните, заметьте, кто будет вышибалой, кто будет вот этим полицейским с дубиной, который будет загонять весь мир, все страны, все народы, да, вот в это счастливое царство или вот в эту так называемую землю обетованную, которую нам приготовит тот, будем так говорить, человек греха, сын погибели, как я в прошлый раз вам читал, да. И вот земля обетованная, где течет молоко и мед, где будут концлагеря, где будут тюрьмы, где будут убиваемы всякие, кто не поклонится вот этой системе, кто захочет оставаться верным Богу, да. Вот, вот этот период времени, да, как вы уже поняли, нету в пророчестве начала, чтобы год, месяц и день, да, и нету даты, год, месяц и день, когда закончится. Но если в Соединенных Штатах Америки наступит пока не мировой, а штатовский порядок, да, то это будет государственный указ. Ну, понимаете, конституция, наверное, поменяется, объявят вот все. С сегодняшнего дня вступает в силу вот такой-то закон или такие-то законы, и кто, в общем, как говорится, не согласен, идите сюда. Будем разговаривать сейчас с вами, будет больно и будет неприятно. Вот мы сразу узнаем начало периода 1290 дней. Через месяц это будет в мировом масштабе, тоже будет... Ну, одно государство на всей планете будет, да, не будет там ни русских, ни украинцев, ни белорусов, ни евреев, ни англичан, ни французов, да, все будут ходить одним строем и петь одни песни, неважно, кто на каком языке, но петь будут согласно, будем так говорить, мановению дирижерской палочки какой-то, да. И к чему я это все говорю? Мы тоже узнаем, будет указ, и просто тогда уже все будет четко и понятно. С точностью до дня, когда дверь благодати закроется. Ну, я так говорю, ну, как написана конкретная цифра, то я так и говорю, с точностью до дня будет известно, да, когда закроется дверь благодати, и когда наступит и этой земли обетованной, и всем этим, как говорится, богам, которые сидят на Олимпе, когда им настанет конец. Ну, а потом там плюс-минус, как я сказал, 45 дней, но они сократятся и до дня пришествия. Но пока что никто, и Библия об этом не пишет, но никто не знает ни дня, ни часа, когда придет Христос, и никто не знает ни дня, ни часа, когда наступит новый мировой порядок. Но то, что мы к нему идем, это уже, как говорится, не вызывает никаких сомнений. То, что нас, как говорится, строят, да, учат песни петь какие-то, законы какие-то предъявляют, претензии, там, нарушения, да, вы видите, мир входит в свою последнюю завершающую фазу. И это я к тому говорю, что больших планов строить не стоит, да, боюсь, что они не осуществлятся. Ну, я не говорю там ни жить, ни на огороде не посадить. Успеем, посадим, не успеем, не посадим. Там что-то, как говорится, если надо что-то делать по дому, делаем. Но мы видим и понимаем, что, как говорится, наш Титаник врезался в айсберг, да. Уже, как говорится, накренился, идет ко дну. Ну, а оркестры в холлах, там, на концертных площадках, а музыканты, певцы, как говорится, и поют, и танцуют, и играют, да, чтобы народ, как говорится, не тушевался и не было паники. Мы уже подходим к завершающей фазе человеческой истории. Ну, конечно же, кто-то из вас слышал, я вот и раз, и два, и три, наверное, упоминал вот этот вот текст, что 2300 вечер и утро, и тогда святилище очистится. И если кто из вас слушал внимательно, наверное, обратил внимание, а чего же ты тогда, ну, как говорится, и тот срок, и тот упомянул, а 2300 вечеров и утро, ну, как бы не говоришь, когда начнется, когда кончится. Я вам прочитал 12 главе Откровения, там написано, извиняюсь, Откровение Даниила, в 11 стихе, да, значит, ну, прочитаю даже полностью, Даниила 12 глава, с 9 по 12 текст. «Отвечал он, иди, Даниил, ибо сокрыты запечатанные слова сии до последнего времени. Многие очистятся, обратите внимание, и святилище очистится». Если не понимать, о каком святилище идет речь, если не понимать, что это за процесс и кто, я уже прямо говорю, кто это святилище, и что оно должно очиститься, что это не здание, что это не храм на небе. Да? Если мы это понимаем, то тут, как говорится, прямой намек. Смотрите, многие очистятся и убелятся. Вы слышите? Очистятся сначала, будем говорить, от грубого, будем так говорить, порока греха, да? Далее, убелятся, то есть даже шероховатости будут почищены. А потом еще, как говорится, для закрепления вот этой программы и переплавлены будут в искушение, ну, как бы в огне, в огненном горниле, да? Дальше, нечестивые же будут поступать нечестиво, слушайте, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрый уразумеет. Прошу обратить ваше внимание. Я не раз говорил, говорю и повторяю еще раз. Нечестивые – это грешные люди. Они не смогут уразуметь. Будут поступать, будут жить так, как привыкли жить. Если это верующие, они будут так же толковать, что святость невозможна. А я буду добавлять. Ну и понимание Писания невозможно, и Бога понимать будет тоже невозможно, и знамений времен тоже не поймете, и будете думать, что вот оно царство, вот оно пришествие Христа, это будет Антихрист, да? Вот никто из нечестивых, включая, в особенности, я подчеркиваю, верующих, никто не уразумеет. А мудрые, обратите внимание, это уже праведные люди, а мудрые уразумеют. И теперь смотрите, со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения, я вам в прошлый раз говорил, да, что это вот за событие, со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения, это я вам уже зачитывал из 2 Фессалоникийцам, 2 главы, с 3 по 10 текст. Помните, тайна беззакония уже в действии при Павле была, и пришествие не произойдет до тех пор, пока прежде не произойдет отступление, я буду говорить такое капитальное, да, всемирное, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся, превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыней, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Вот это пророчество о, будем так говорить, пришествии не Христа, а под видом Христа пришествие Антихриста. Так вот, смотрите, вот оно, прекращение ежедневной жертвы, потому что тот Христос, который на небе, он как бы в силу нашей глупости и примитивности, мы же, извините, взгляды и стрелки переведем, но вот он, Мессия, да? Вот он пришел на землю, да? Только действия будут до точности наоборот. От того, как говорится, Мессии, мы отвернем взгляды, переведем стрелки на этого. Ежедневная жертва тому будет, как говорится, прекращена, да? И дальше написано, и по со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Ой, я извиняюсь. Да, пройдет 1290 дней. И дальше написано, блажен, кто ожидает, достигнет 1335 дней. Так вот, к чему я это все говорю? 2300 вечеров и утр. Вот это когда пройдут даже переплавку, они закончатся одновременно. Одновременно. Закончатся с закрытием дверей благодати. Святилище, то есть люди, вот эти праведники, 144 тысячи, очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Ну, естественно, у вас возможно сейчас в процессе, как я с вами общаюсь, возникает вопрос, а когда же тогда начнется вот этот период 2300 вечеров и утр? Обратите внимание, тут вечеров и утр, а там дней. Но вы сами знаете, дни не бывают без ночей. Утро и вечер, день и ночь – это сутки. Речь идет о сутках. 2300 вечеров и утр – это 2300 дней. Я имею в виду суток, да? 1260 дней, 1290 – это буквальные дни, да? Так вот, если 2300 вечеров и утр заканчиваются одновременно с окончанием пророческого периода 1290 и 1260, то получается, да, очищение святилища должно начаться раньше. То есть, если 2300 отнять от 2300 отнять 1260, да, получится 1040 дней. Это приблизительно 34 месяца, там, ну, грубо говоря, там 66 сотых месяца, да, или чуть меньше, чем 3 года. 3 года – это 36 месяцев. То есть, другими словами говоря, очищение начнется, ну, так грубо опять говорю, приблизительно за 3 года до начала установление нового мирового порядка во всем мире. Опять же, не сказано, когда же начнется ни новый мировой порядок, ни 2300 вечеров и утр. Но сказано, какой будет промежуток времени. То есть, естественно, может возникнуть такой вопрос. А почему раньше? Ну, я просто так отвечу. А потому, что когда будет новый мировой порядок, когда вот эти люди, 144 тысячи, должны будут выйти на вот эту великую проповедь, вот о которой я вам уже зачитывал, да, из 24 главы Евангелия от Матфея, да, и проповедано будет сие Евангелие Царствия. Как я уже говорил, Евангелие чистоты и святости во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Вот проповедь будет, так будем говорить, ну вот во время вот этих гонений 3,5 года, да, во время этого периода будет идти вот эта проповедь, да. Как я вам уже прочитал, святыня и воинство будут попираемы, будут угнетаемы. Помните, по 24 главе Матфея, будут знать из города в город, будете ненавидимы. Помните, да? То есть это вот идет об одном и том же. В разных местах Писания перекликаются различные тексты, дополняя друг друга и создавая такую общую, более понятную картину. Так вот. За 3 года до начала мирового порядка должна начаться, ну, вы поняли, не в таком там, будем говорить, буквальном на весь мир, вот эта проповедь, да. Проповедь о чем? Об этом вот Евангелии Царствия, о той песне, про которую я вам читал из 13 главы книги Откровения, что все эти 144 тысячи могли петь эту песнь, а никто из других людей не понимал. Песнь чистоты, песнь святости, песнь праведности. Да? Они непорочны пред престолом Божьим. Они должны приготовиться. Я не говорю, что они до сих пор не готовились. Это такая, будем говорить, такой промежуток пророческий времени, да, когда тут сказать, что там вот такого-то дня, такого-то числа, там началось прямо, включился счетчик очищения. Нет, люди праведные, люди, стремящиеся к чистоте, они, в принципе, давно об этом думали, ну, у кого как, с какой скоростью, но, тем не менее, процесс очищения святилища шел. А это уже этот процесс вступает как бы в завершающую фазу. Бог должен приготовить людей, которые возвестят вот это Евангелие Царствия, возвестят безбоязненно, подтвердят возможность жить свято не только, будем говорить, в благоприятные солнечные дни, но даже среди самых, будем так говорить, худших времен в истории человечества. Я так даже скажу, что средневековая инквизиция будет нервно курить в сторонке, как сегодня любят говорить, да, что они до такого не додумались, хотя до чего додумались, если кому интересно, почитайте исторические факты, что происходило на земле. И эти 144 тысячи даже в это время, когда тотальное будет преследование и будет убиваем всякий, кто не поклонится, эти люди даже в этих ситуациях, подчеркиваю, в этих огненных, да, как три отрока в Вавилонской печи, да, они не сломаются, они не обозлятся, и они устоят до дня, будем так говорить, закрытия дверей благодати и дня пришествия. Это те люди, которые живыми будут встречать Христа. Так вот, что я хочу сказать. Я не собираюсь, вот как говорится, вы знаете, это... Как я уже сказал, сказать вот это 2300 вечернее утро, с какого времени началось, да, я думаю, вы понимаете, неблагодарная миссия, неблагодарное бремя вот это назначать. Никто не знает, но, так будем говорить, как только будет мировой уже порядок, да, во всем мире будет одна страна и будет указ, да, вот царь, вот закон, вот наказание за неповиновение, да. Ну, можно будет отсчитать вот эти 34 месяца и 67 сотых месяца, да? Ну, больше немножко, да? Чем 34,5, да? И можно сказать, да, вот оказывается, вот тогда начался этот период. Но сегодня сказать точно это невозможно, да? Но, судя по событиям, которые сегодня, будем так говорить, закручиваются, да, я прямо говорю, по спирали закручивается. У меня чего-то такое, так будем говорить, внутреннее предположение, что это время, возможно, уже и началось. Я почему говорю, вы видите, я с оговорками возможно, потому что тут никто из людей не скажет с чего, с какого дня, вот можно считать там, с какого события или какой там проповеди какого-то великого человека, да? Вы видите, да? Мы пока этого не слышим. Я имею в виду, чтобы что-то было в мировом порядке, извиняюсь, в мировом масштабе озвучено. Но то, о чем мы с вами читаем, об этом написано. Можете быть внимательными при чтении, можете пересматривать, можете вникать, да, в эти вещи. Но факт остается фактом. Мировой порядок на носу. Потому что уже никто никого ни о чем не спрашивает. И никаких там прав и свобод, о которых там всю жизнь трубили все, как говорится, демократические страны, вообще не идет даже речи. Да? Просто, как говорится, законы, ширма, полиция, наказание и дискриминация даже, я так буду говорить. Все идет и все говорит о том, что мы с вами накануне грандиозных событий. И не знаю, ну, я говорю, это мое предположение, что это время, возможно, уже началось. Но не делайте из этого никаких таких выводов, что точно, или там давайте будем считать, когда это все началось, да. Я просто хочу сказать, это глупая затея, которую никто никогда не посчитает, да. И боюсь, что это может быть только в вечности, если удостоимся, да, узнаем, да, вот когда... с чего там или с кого там, да, в какой момент вот эта проповедь, как бы, или очищение святилища, или вот эта истина об очищении святилища стала доступной, так будем говорить, в массовом количестве, да, ну, людей, которые занялись вот этим делом. Это я вам для чего говорю. Поймите, если мы понимаем, кто... Я уже я говорю ничто, а кто является святилищем, а это мы с вами, это наш внутренний мир, да? Если мы понимаем, как это святилище должно очиститься, если мы участники вот этого процесса, и мы освящаемся и понимаем реально, что и как и почему должно происходить, и это на практике подтверждается, я вам так скажу, что неважно, в какой день это начнется. Внутренний процесс освящения, если мы доросли до понимания этого процесса и у нас начался, то наше святилище может очищаться, ну, кто его знает, когда. Я вам говорил, что в Библии есть примеры, что кто-то понимал, что такое очищение святилища, да, пусть это не со святилищем было конкретно связано, но очищение души от греха понимал, они освящались, они приходили к Богу или с Богом в соприкосновение, да, но не было это такого массового явления, как, какое будет вот в эти последние дни, накануне которых мы с вами живем. А может быть и не накануне, может быть уже и участники вот этого времени, да. Поэтому, если мы понимаем, что это за процесс, если мы знаем, что это мы, и как в нас должно происходить очищение святилища, то я вам хочу сказать, вот эти даты, да, с чего, с какого дня там, какого часа, через кого там это началось, это не столь важно. Для нас важно, даже если бы мы знали, вот очищение святилища или истина об очищении святилища, она началась в том-то городе, той-то стране, через такого-то человека, я вам хочу сказать, нам от этого не холодно и не жарко. Если где-то началось, а у нас этот процесс не пошел, я вам хочу сказать, ну, беда нас ждет вообще. Мы не участники все равно этого процесса. Для нас важно быть участниками процесса очищения святилища. Если очищаемся, есть надежда на спасение. Если не очищаемся, берем просто, не идем на кладбище и закутываемся, когда начнется, так будем говорить, начнутся язвы. Самое важное – это процесс. Да, мировой порядок, он начнется с указа, ну, будем говорить, государственного, всемирного, там будет все четко и понятно. А вот очищение святилища – это индивидуально каждый на себе может испытать, если он хоть что-то допонимает в этом процессе. Ну, теперь как бы продолжая вот эту тему, да, я хочу с вами прочитать некоторые библейские тексты и прокомментировать. Хочу сегодня с вами, ну так будем говорить, более конкретно коснуться момента. Я прочитаю, что и уже читал, и прочитаю, и повторюсь, да, что у каждого верующего согласно Писанию есть возможность войти, вот как когда-то евреи ходили в храм, а храм это считался как бы дом Божий, а входить в храм нужно было для того, чтобы как бы осветиться. Но там это больше было в формах, обрядах, жертвах, жертвенниках и символах. Но было одно, будем так говорить, действо, да, когда однажды в году пересвященник входил во святое из святых, и там происходило очищение святилища, в которое как бы якобы, так будем говорить, символически грехи раскаявшихся евреев, ну, туда они как бы сносились, и там как бы они хранились до этого дня. Ну, они не сносились, они там не хранились, это были образы, да, кровь жертвы за грех брызгалась пред завесой, и вот эта кровь, которая там накоплялась в течение года, она была, вот будем так говорить, ну, символом того, вот, видите, ваши грехи, вот они в крови, вот кровь брызгалась, там, возможно, наверное, наросты были кровяные, да? А вот теперь, однажды в году, пересвященник будет очищать, то есть вот эти грехи куда-то как-то, так будем говорить, удалять. Я не помню, процесс очищения буквального святилища кайца не описывался, да, но я к чему хочу это все сказать. Да, когда-то это было вот такое. Туда ходили, чтобы хотя бы теоретически, так будем говорить, виртуально понять, что да, там надо оставить грехи, а потом когда-то вот эти грехи будут как бы удалены оттуда, из святилища. Вот оттуда, вот, как говорится, и берет начало вот это пророчество 2300 вечеров и утр, и святилище очистится. Но я что хочу сказать. Когда-то евреи ходили в буквальный храм, а теперь Новый Завет. Это уже не завет, заключенный на букве, на обряде, на празднике или на символе каком-то. Это уже, как говорится, не буква закона, а дух закона. И Новый Завет нам открывает, я уже говорил, мы храм Бога живого, а для нас Бог храм, да, и Господь Иисус тоже храм, вы помните, да? И Павел нам пишет, как когда-то евреи там должны были ходить в храм, теперь Павел нам пишет, новозаветным христианам. Это Евреям 6 глава с 18 по 20 текст. Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы. Обратите внимание, твердое утешение, то есть даже можно сказать твердое убеждение, да? Потому что если мы убеждены в чем-то, и это что-то, это правильно, это истина, то нам, как говорится, и утешение, для нас это успокоение. Так вот, смотрите. Дабы твердое, значит, утешение имели мы, прибегшие, обратите внимание, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Вы слышите? Мы должны как бы, ну тут пишется евреям. Для евреев вот эти картины с храмом, да, они были, ну хотя бы визуально более понятны, чем для язычников, которые и храма не видели, и не ходили, и жертв там этих не совершали, да? Это описано для евреев. Ну, а в принципе, Новый Завет он не пишет, а для евреев только, да? Или послание к Колоссянам только для колоссян, да? Все Писание боговдохновенно и полезно абсолютно для всех. Так вот, смотрите. Мы должны как бы прибежать, как бы прийти. Далее. Взяться за какую-то пред нами лежащую надежду, которая, надежда, для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Обратите внимание, мы должны прибежать, прийти, далее взяться, ухватиться за какую-то надежду. Эта надежда как бы якорь безопасный и крепкий. Ну, имеется в виду, чтобы нас, как говорится, какая-то буря, ураган на море, ну, не сорвал с места. Якорь, как говорится, закреплен на дне, да, мы ухватились за вот этот якорь. Он является надеждой. И смотрите, и вот этот якорь безопасный и крепкий, как я уже говорил, как бы через якорную цепь или там канаты какие-то, да, входит во внутреннейшее, обратите внимание, за завесу, то есть как бы рисуется картина буквального храма. И якорь как бы здесь для нас выброшен как бы из-за завесы, да, из святого святых. Но якорь или якорная цепь или канат входит во внутреннейшее за завесу. А слушайте, а нам зачем-то нужно как бы ухватиться. Теперь слушайте. Куда? Предтечью. Пред нами предтек, как вода. Путь проложил. Куда предтечью? За нас. Вошел Иисус. Куда? Ну, во внутреннейшее за завесу как бы какого-то храма, ну, как будто бы буквально еврейского там или Соломонова, да, храма. Куда предтечью нам ухватиться, а он перед нами прошел, да, туда. Куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись, обратите внимание, первосвященником, я чуть по-другому скажу, первым священником, первым святителем, причем навек по чину Мелхиседека. Я не буду сейчас чин Мелхиседека, я это когда-то объяснял, да, не буду просто распыляться. Он сделался первосвященником, и обратите внимание, а зачем? Зачем он вошел во внутреннейшее за завесу? Ну, для того, чтобы очищать святилище. За завесой внутреннейшее, это есть святилище, святое святых, за завесою. Теперь дальше. Евреям 10 глава, 16 по 20 текст. Вот завет, обратите внимание. Речь идет о Новом Завете, про который мы любим много говорить, но не понимаем даже смысла, в чем заключается суть Нового Завета. Я вам уже говорил, если мы не понимаем вопросы святости и не идем этим путем освящения, для нас и Ветхий Завет, и Новый Завет, это просто, будем так говорить, кончается, когда Христос пришел на землю, умер, да, начинается после смерти, то есть с момента воскресения Христа. Вот. Те жили в Ветхом Завете, а мы живем в Новом. А я хочу сказать, завет – это не отрезок времени, а завет – это состояние души. Когда мы формально служили Богу, я уже говорю, мы в лице евреев до Христа. Формально. Совершали обряды, символы, праздновали праздники, ходили в храм, приносили жертвы, там, принимали участие вот в этих церемониях. Да? Они понимали суть. Вот всего происходящего. Когда мы совершали обряды, но не знали, как освятиться. Это был Ветхий Завет. И все мы, которые сегодня говорим, что грех непобедим, и мы не знаем, как освящаться, мы находимся в Новом Завете, извиняюсь, в Ветхом Завете. Завет, основанный на букве закона. То есть мы книжники и фарисеи. Ходим в церковь, поем в хоре, занимаемся миссионерством, сдаем деньги, приносим тела в собрание и живем в совершенно ином параллельном мире. Ценности, интересы, они мирские. Обиды, как у всех мирских. Раздражение, споры, превозношение, какая церковь лучше, как у мирских, как во всем мире. В мире есть топ-10 там, певцов, танцоров, топ, да. У нас есть тоже топ верующих. Какая церковь самая правильная, так туда все лезут, в топ-10. Причем все претендуют только на первое место. Это о чем говорит? Мы живем, продолжаем жить в Ветхом Завете. Мы ничем не отличаемся от ветхозаветных иудеев. Мы те же самые книжники и фарисеи, которым Христос сказал, горе вам, гробы окрашенные. Снаружи вы и поете, вы и пляшете, и славословите, а внутри и ворчите, и обижаетесь, и завидуете, и раздражаетесь, и сквернословите, не только даже внутри, да, как и прочие народы. Так вот, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои, обратите внимание, не на руку напишу, не на этих створках ворот, да, не на вереях ворот, не на косяках, не на углах домов, чтобы ходили, читали здесь, то нет, ну хоть читайте вот так, где там, как говорится, надписи закона существует, да. Вот завет, который завещаю им после этих дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли, обратите внимание, то есть я проникну внутрь. Вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу. Обратите внимание, я наконец-то как бы внутрь проникну. Человек будет думать о моих ценностях, мечтать о Царстве Небесном, которое внутри их, жить по законам Царства Божьего, да, мыслить вот этими небесными категориями, а не вот этими земными. Купить, продать, приобрести и, как говорится, прославиться где-то, да. И грехов их, и беззаконий не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Обратите внимание, где прощение грехов, там обряды отменяются, потому что обряды, символы, праздники, жертвы в Ветхозаветне, они были детоводителем ко Христу. Их, как говорится, главная функция – привести человека в соприкосновение со Христом, чтобы я с ним начал разговаривать, начал общаться, слышать его слова, принимать, размышлять с ним, вступить в контакт. Если я со Христом вступил в контакт, если Дух Божий действует во мне, в нас, если мы слышим, разговариваем, размышляем, вникаем, до нас доходит, и мы в процессе вот этом освящаемся, то обратите внимание, обряды, они теряют вообще уже свою функциональность. Ихняя работа как костыль. Пока нога в гипсе, костыли нужно. Гипс сняли, ходить могу, уже бегаю, костыли выбрасываются. И те, кто все время держится за букву закона, я вас просто говорю, уже бегаем, уже в соревнованиях принимаем участие и с костылями. Ну, так, конечно, не бывает, это просто я так образно говорю. Но а мы просто, если мы с костылями, то мы в соревнованиях не участвуем. Значит, мы не бегаем, мы не живем свято, и костыли – это главная наша опора. Так вот, а где прощение закон, грехов, там не нужно приношение за них. Теперь слушайте. Итак, братья, я вам сначала прочитал, что Христос предтечью вошел во внутреннейшее за завесом. Далее. Оттуда, как бы из святого святых, выходит или якорная цепь, или канат якорный. А у нас якорь, за который мы ухватились. Зачем? Заметьте, чтобы по этому якорю или по этой цепи, или, извиняюсь, канату, да, мы могли войти во внутреннейшее. Он пред нами сделал вот эту дорожку, протоптал. Теперь мы за ним туда должны идти. Читаю дальше. Итак, братья, имея дерзновение, вы слышите? В Ветхом Завете, кто попытался бы нос свой только туда засунуть, за завесу упал бы замертво. Туда не имел права левит заходить, туда не имел права обыкновенный священник заходить. Туда только первосвященник, который своим служением указывал, что в будущем вместо меня, как бы, этот первосвященник как бы говорил, да, первосвященник будет истинный, я только являюсь его прообразом, да. Новый Завет, когда Христос открыл вот эти пути достижения чистоты и святости, берем тех же Петра, Павла, которые, ну, других апостолов, которые говорят о святости, как это она достигается, да, то теперь, обратите внимание, если раньше только первосвященник, и зачастую он был просто формально святым, он совершал обряд очищения, но при этом мог иметь недостатки, да, потому и умирал. А вот в Новом Завете, слушайте, Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым. Слышите, кто имеет дерзновение входить во святилище? А во святилище небесного храма, во внутренний мир Бога. А Дух Божий – это есть внутренний мир Бога, это Его божеское естество. И мы через работу Святого Духа имеем право входить в небесный храм, в Бога, во внутреннейшее, за завесу, так будем говорить, Его плоти, я не говорю, какая она, да, в Его сознание. Я премудрость обитаю с разумом ищу рассудительного знания. Так слушайте, мы теперь имеем дерзновение, не дерзость, а дерзновение, входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который, слушайте, Он вновь открыл нам через завесу, то есть через плоть свою. Вы вообще замечаете вот эти слова такие, которые Он вновь открыл? Это о чем говорит? Помните песнь «Как бы новая», которую поют 144 тысячи. «Как бы новая», значит, она не новая. Далее, вот здесь написано, «Который Он вновь открыл нам». То есть, другими словами говоря, о чем это написано? Что Его кое-кто раньше тоже открывал. Но это были отдельные явления. Отдельные. Мизерное по количеству. Но были люди, которые тоже открывали. Но только вы должны понять. Они тоже входили во святое святых, но только не в буквальный храм. Они понимали значение буквального храма. Они понимали, кто является истинным храмом. Они узнали, как входить в этот храм и имели общение с самим Богом, как бы во глубине, во святом святых, божественного храма, то есть в его, будем говорить, сознание через работу Святого Духа. Теперь я на что хочу обратить ваше внимание. Я коснусь этого момента, и я хочу, чтобы там, ну я понимаю, кое-кто будет меня слушать, и, конечно, коробить этого человека может что-то, да. Ну, что-то, я думаю, вы понимаете, да. Я ересь, ахинею какую-то несу. Ну, я вам просто хочу сказать, вот обратите внимание. Кое-кто, о ком я уже говорил, да, это адвентистская церковь, адвентисты седьмого дня, они, в отличие от всех остальных, знают гораздо больше, чем кто-либо из других конфессий, в отношении понимания Писания и конкретно таких текстов, которые касаются... Вот 2300 вечеров и утро пророчества, да, очищение святилища, да, и, значит, они к этому имеют непосредственно как бы отношение. Это церковная догма, которую они исследуют. Но там, так вот я говорю, кто из тех, да, кто из тех людей, чтобы сильно на меня не серчали. Просто внимательно слушайте, возмущаться не надо. Да, может показаться, если, как говорится, не размышлять, что я какую-то ахинею несу. Опять ересь. И кто-то скажет, правильно тебя оттуда и потурили. Так вот, слушайте внимательно, да. Согласно учению этой церкви и вот этих пророчеств, 2300 вечеров и утро, Христос вошел в небесный храм, во святой святых небесного храма. Извините, вот я прямо говорю так, в 1844 году. Как вы поняли? Вот здесь написано в предыдущий текст из Евреям 6 главы, 20 текст. Куда предтечью, заметьте, во внутреннейшую за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником. Так заметьте, вошел или войдет в 1844 году, когда было написано вот это послание евреям. Когда Христос вошел во внутреннейшее за завесу как бы небесного храма. Вы видите, когда? Вот когда его распяли, он умер, воскрес, и вот он тогда и вошел, и сделался первосвященником. Это я для чего говорю? Я понимаю, мы привыкли, у нас есть догмы, у нас есть церковь, у нас есть еще, как говорится, обвинение, может быть, в ереси. Но я вам вот говорю, кто не согласен, кто возмущается, поспорьте с этим местом Писания. Христос вошел во внутреннюю за завесу. Когда? После воскресения, после своего распятия. Все. Читайте, ищите в любых переводах, спорьте, претензии к Павлу, к Богу предъявлять, к Иисусу Христу, да. Но написано, что он вошел. Далее. Что я еще хочу сказать? Дело в том, что когда вот эта истина о небесном святилище как бы открылась для адвентистов, я подчеркиваю, она открылась, но кем была открыта, тот человек понимал гораздо глубже. А церковь, точно так, как иудеи и ветхозаветные это поняли, буквально должен быть храм на небе, буквально туда надо, как говорится, вроде туда Христос вошел, да, и мы туда нужен не буквально, а верою как-то туда мы должны входить. Так вот я вам еще раз читаю Евреям 10 глава, 19 текст и 20. Итак, братья, слушайте, ну тут написано братья, тут не имеется в виду, что сестрам путь туда заказан, да. Итак, братья, имея дерзновение входить, слушайте, с какого года? Ну Христос вошел, предтечью за нас туда вошел, оставил нам якорную цепь, за которую мы ухватились. Это с какого времени, с какого года? Вы слышите? С того самого года, как Христос был воскрешен, был принят во славе мирожителями и Богом Отцом. Вот с того года, и так, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа. Вы слышите? Путем новым и живым, обратите внимание, новым и живым, новым. Был старый, буквальный храм, буквальными телами, буквальными ногами. Люди туда как-то ходили, какими-то руками, ну, я уже так говорю, телами своими совершали какие-то обряды. А теперь слушайте, какой-то путь новый, теперь слушайте, и живой. Вот только когда мы образно что-то исполняем, обряд какой-то, не понимая смысла, это, заметьте, путь старый. Далее, если буква, вы помните, убивает, а дух, смысл закона животворит, а мы понимаем только букву, а мы исполняем только букву, то это, заметьте, Ветхий Завет, старый путь и неживой, потому что мы остаемся с вами, извините, трупиками. Вы поняли, в каком смысле я говорю? Гробы окрашены, снаружи цветочки, снаружи и помада, и, как говорится, и пудра, а внутри полны мерзости и костей, а внутри труп. Так вот, путь новый и живой. Обратите внимание, имея дерзновение входить во святилище, слушайте, посредством крови Иисуса Христа. Вот это называется путь новый и живой. Теперь слушайте, который он вновь открыл нам, чтобы мы туда входили с того момента, как он стал первосвященником, а стал он им сразу после воскресения через завесу, обратите внимание. Ну, через, тут немножко как бы так, вроде через, это вот так, перепрыгивать, да. А тут, как говорится, ну, через вот это препятствие, которое в виде завесы. А заметьте, а завеса, вы слышите, символизирует плоть Христа. Вы видите, да, сколько слов, сколько символов и сколько глубокого смысла. Вы помните, почему, когда Христа распяли, молния, гром был, помните, да, землетрясение, и помните, и завеса разодралась. Вот эта завеса указывала на что? Что Христос ее, а заметьте, завеса символизировала плоть Христа. Вы слышите, да? Завеса – плоть Христа. Он ее распял со страстями и похотями, свойственными обыкновенному греховному человеку. Он разодрал, Он умертвил плоть со страстями и похотями и стал первосвященником. Он открыл путь, он открыл, ну, будем так говорить, закон заповедей заменил учением, показав, как можно войти в небесный храм, но это только через разрывание, через уничтожение своей греховной плоти, которая стоит как бы стена между нами и Богом. Так вот, смотрите, он открыл путь, что когда? Когда воскрес. И с этого момента люди имеют, братья и сестры имеют право входить. Но туда никто не может просто так войти. Это не то, что входите, это как, знаете, в Эрмитаж куда-нибудь, да? На экскурсии, вот вы заходите там, пусть в бахилах какие-нибудь, пусть в тапочках, да. Ну, можно зайти, вот какой ты есть, такой ты и заходишь. Заплатил, взял билетик. Здесь написано, имеем дерзновение входить во святилище, только, я вставляю слово, только посредством крови Иисуса Христа. Ну, если нас, верующих, взять и спросить, да, скажите, а как вот посредством крови, вот мы же даже говорим, кровь Иисуса Христа очищает или омывает от всякого греха? Вот кто-нибудь из вас когда-нибудь задумывался, как кровь очищает и омывает? Мы все говорим, да, кровь Христа омыла нас. Мы уже, как говорится, не такие, какими были раньше. Мы уже народ святой. Я задаю вопрос. Вас кровь очищает? Да. А вы грешите? Да. Ну так если очищает, то греха не должно быть. И вы должны сказать, что я новая тварь во Христе Иисусе, древнее прошло? Нет. Мы грешим, а кровь это, вот знаете, как в стиральной машине вода вместе с этим, со стиральным порошком. Мы грешим и должны вроде бы, ну, быть наказанными за грех, да? А кровь взяла и омыла. Христос говорит, да я ж за них умер. Да, Бог говорит, как бы, а так они же грешат все равно. Ну, я ж за них все равно умер. Вот я опять пролил кровь, я опять вот тут стоит. И знаете, донорский пункт с Христа все время эту кровь качают за наши грехи. У многих что-то такое впечатление и складывается. Кровь Христа, если очищает, то я должен быть чист. Вот входить во святилище для очищения святилища, а этим святилищем являемся мы, заметьте, входить во святилище небесного храма, то есть во Христа, внутрь, в его сознание, в его божеское естество. Войдя в его сознание, соединившись с ним, находясь под благодатью Святого Духа или Духа Благодати или Духа Христа, наше святилище, заметьте, разум Божий соединяется с разумом моим. Я начинаю мыслить на этой волне, и мое сознание очищается, а потом и мое сердце очищается. И вот получается, вхождение во святилище небесного храма, а этим храмом являются Бог Отец и Сын Божий. Входить туда можно только посредством крови. Вы думаете, что это просто какой-то символический паспорт? Я вхожу, вот спросите любого, ты входишь туда? Для многих, кстати, хочу сказать, христиан, это будет вообще вопрос такой, который вызовет недоумение. Если спросить, вот тут Павел пишет, что мы имеем дерзновение входить во святилище. И спросить, вы вообще входите во святилище? Они на вас так посмотрят и скажут, а что это такое? Не, ну я что-то там читал, да, а как туда входить? Ну кто-то поумнее скажет, да, я вхожу как? Посредством крови Иисуса Христа. Как точнее? Ну Христос за меня умер, да? Так вот я как бы так вот верю в то, что он умер, и что его кровь очищает меня от всякого греха, а я все равно продолжаю грешить. И вот так я вхожу. А тут написано, путь новый и живой должна быть перемена. Это не обряд, это не символ, это жизнь в натуре. Это жизнь, которая в сознании, в сердце и в мыслях. Это оживление вот этого трупика. Вы видите, да? Так вот, и Христос вошел после воскресения. И мы в лице первых христиан имели право входить. Кое-кто говорит о том, что Христос вошел только в 1844 году, и мы только с этого момента, как открылась вот эта истина, можем туда входить. Но я что хочу сказать, я это говорю не в качестве осуждения. Я в какой-то степени даже так скажу. Помните, Павел говорил, я прославляю служение мое, какое? Как еврея. Я могу тоже сказать, я прославляю свое служение как бывшего, ну или не бывшего, ну если по членству, так бывшего адвентиста. Вообще-то я адвентист, если уж на то пошло. Но адвентист, это я так просто говорю, если сравнивать по учению. А вообще-то я не адвентист. И я бы никому не советовал называться адвентистами, баптистами, православными. У Бога есть христиане, есть нехристиане. Есть Христос, есть и антихристос, антихрист. Христиане, это, христианцы – это образ жизни. А адвентист – это тот, который признает и верит и исповедует доктрины адвентистской церкви. Баптист – это тот, который исповедует доктрины баптистской церкви. Пятидесятник – пятидесятнической церкви. Харизмат – харизматической церкви. На небо возьмут не за исповедание, не за признание или веру в те или иные обряды, дни, пищи, там, символы или пророчества. Будет спрошено только одно. Ты жил так, как должен был жить. В тебе внутри было Царство Небесное, праведность и мир, и радость в Святом Духе. Или ты был психованным, недовольным, в депрессии, обижался, раздражался, завидовал, спорил, ругался. Вот и все. Я просто сейчас упомянул, да. Если кто-то из адвентистов, я говорю, так я тот же самый адвентист, те же самые истины, только не так. А вот как написано, да. Если для других христиан, я вообще, ну я тем же адвентистам говорю, вообще-то я христианин. Христианство – это образ жизни. Если образ жизни, то у меня нет другого баптиста, которого я недолюбливаю, православного, которого я осуждаю за что-то. Он мне брат, я его должен любить, понимаете? Потому что христианство – это образ жизни. Те же чувствования, какие были во Христе Иисусе. Поэтому изменилось и мое отношение к людям из других конфессий. Если раньше был, то я, как говорится, был боец без правил, бои без правил. Я любил ходить, я любил громить, я любил доказывать. Я всем доказывал, что доктрины нашей церкви самые-самые, что ни на есть. Но никто не уверовал. Все понимали, лучше Саше в руки не попадать. Да, он прав, да, его не перепрешь. Но что-то ну, так неприятно с вот этим ходячим на двух ногах Царством Небесным, что ж тошнит. Пока я вот этого не понял, много, как говорится, бед в жизни своей испытал. Ну, каких бед? Ну, отношение ко мне, какое было у меня к ним, такое у них ко мне. И я это все говорю, чтобы мы поняли. Вот если бы мы понимали, что такое очищение святилища, если бы вообще пошли путем, что грех победим, и ставили перед собой такую задачу, и освящались, были бы мудрыми, и разумели бы суть, духовное понимание истины, разумели бы, и мы бы поняли. И что это за небесное святилище, и храм, который там открылся на небесах, да? Ну, согласно книге Откровения. И что такое святилище, или кто такое святилище? И как оно, и когда оно должно очищаться? И мы бы обратили внимание на эти тексты, которые я вам сейчас прочитал. Что, оказывается, входить во святое святых можно было со дня воскрешения Иисуса Христа. И Христос туда вошел со дня воскрешения. И что на небе храма нет, как я вам читал. Буквально храма из камней нет, не было и не будет никогда. Мы просто привыкли, как фарисеи, основывать свою веру на букве. Вот мы буквально понимаем, у нас все буквально, и мы буквально понимаем и небо. Да, рай, плоды 12 раз в аду, и мы лежим, ну как обычно, в раю что делают? Если плод, ну там надо, извините, кушать, да? И вот мы, а чем заниматься? Пропалывать не надо. Обрезать, наверное, не надо. Ну что, будем лежать есть, в рот будет падать, тут же будем, как говорится, тучными, злачные ведь пажити, да? Мы так понимаем, и храм там на небе. Вот то, как написано в Откровении, там, и там 24 старца, помните, там еще кое-кто, и поклоняются, и говорят, свят, 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 и поклоняются ему во веки веков. Вы думаете, вот представьте, если бы так это было на небе, кого-то из вас взяли в эти, хоть 24 старца, хоть 144 тысячи старцев, так уж, извините, к слову, да. И вот это, вот так, извините, как дятлы. Без конца, без края и без смерти. И вот это поклоны, и свят, свят. Там не об этом речь, это образное, это же видение. Это говорит о чем? Что люди будут понимать святость Бога. Всю жизнь будут преклоняться пред этим Богом. Это не говорит о том, что вот все время челобитную будут бить. Будут восхищаться, будут слушать, будут учиться и будут преображаться и уподобляться. Вот если пошли путем духовного понимания истины, которое начинается именно с пути освящения от греха, да, мы бы поняли, что Христос вошел в святилище, уже вы поняли, когда, да, что мы имеем право входить туда, вот с этого тоже времени, да, и что на небе не буквальный храм, там совсем не такового устроения, вы поняли, да, я читал когда-то, не буду вам повторять эти все тексты. И еще одно местописание, которое хочу прочитать. Вот я сейчас хочу коснуться вот этого момента. Имея дерзновение входить во святилище, обратите внимание, посредством крови Иисуса Христа. То есть во святилище происходит очищение нашего внутреннего мира от всех тех скверн духа и плоти, так будем говорить библейским текстом. Но входить туда можно только посредством крови Иисуса Христа. Вот что такое кровь Иисуса Христа, как она очищает и как она, каким образом она служит как бы паспортом, да, на право входить во святилище. Вот об этом я хочу с вами почитать. Заметьте, здесь написано, входить во святилище посредством крови Иисуса Христа. Чтобы нам было понятно, что такое кровь Иисуса Христа и как нам посредством Его крови туда входить, читаю вам текст. Ибо вы, извиняюсь, я прочитаю 1 Петра, 2 глава, 21 текст. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас. Обратите внимание, как пострадал? Умер, пролил кровь. Христос пострадал за нас. Заметили, что Христос предтечею за нас вошел туда, во внутреннейшее, во святилище, за завесу. Да? Теперь смотрите, здесь пишется, Христос пострадал за нас. Слушайте, оставив нам пример. Какой? Дабы мы шли по следам Его. Значит, Он пострадал, Он пролил кровь. Кстати, хочу сказать, Он сам вошел в небесное святилище. Этим святилищем является для Него Бог Отец. Он вошел туда и получил полное одобрение, я так буду говорить, да? Почему Он воссел на престоле, да? Вошел и получил полное одобрение от Отца, что миссию выполнил на 100% без изъяна. Но он туда зашел, как и мы можем заходить в его храм посредством крови. Какой крови? Путем страданий Христос пострадал за нас, оставив нам пример какой? Чтобы мы тоже прошли этот путь страданий, дабы мы шли по его следам. То есть, обратите внимание, след в след. Он на крест, я на крест. Он претерпел, я претерпел. Он умертвил, я умертвил. Ибо в нас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Теперь смотрите, я вам, ну просто по времени, ну давайте я быстренько прочитаю. Я вам сейчас прочитаю что значит входить во святое святых, да, посредством крови Христа. Обратите внимание, это не то, что он пролил, а я прошел, он мне передал свой паспорт, а он пролил кровь, как я вам прочитал, то есть пострадал за нас, путем страданий очистился, освятился и сказал, что вы только моею кровью туда будете входить. Моя кровь вас оправдывает и дает вам шанс на спасение, но вы точно так же, как и я, будете входить во святилище путем, новым и живым путем пролития собственной крови. Вы поняли, да? Кровь Христа омывает меня символически. А его пример, когда я ему подражаю и то же самое делаю, да, очищает меня и дает право на вхождение в небесное святилище. Я напоминаю вам, что в храм никто нечистый с грехами не мог войти. И в Бога, в его внутренний мир, без освящения, с подозрениями, завистями, обидами, гордынями, никто не может уйти, туда войти. Хотите войти? Христос говорит, вы вообще грешники, вы не имеете права на доступ к Отцу. Но моя кровь как бы очистила вас. Я за вас умер, вы поэтому не умерли. Я вам как бы говорю, я тебя не осуждаю, я за тебя умираю, я беру твой грех на себя. И как блудница, он сказал, а теперь иди не греши. А как идти не грешить, когда плоть пропитана, как молоко, как огурец в рассоле или капуста в бочке, да? Как не грешить? А вот посредством примера крови Иисуса Христа. Он боролся со своей плотью до крови. Кровавый пот, помните, наверное, да? И ты, если пойдешь этим путем, то получишь право на доступ во святилище небесного храма, то есть сознание или отца там, или сына. Здесь разницы нет, потому что это, можно сказать, одно. Две личности, но мыслят абсолютно идентично. Вы видите, да? Во святилище посредством крови Иисуса Христа, от которой мы берем себе пример и точно так же, борясь со своей плотью, заставляя ее страдать и проливая ее кровь, то есть боремся до крови. Вот это есть пропуск на вхождение в небесное святилище. Вы видите, да? Без святости никто не увидит Господа. Без святости никто не вступит в контакт. Контакт с Богом, чтобы слушать, повиноваться Богу, слушать голос Святого Духа и жить при этом в грехах не получится. Хочешь слышать Духа Святого, хочешь понимать, начинай бороться, начинай очищаться. Если я не очищаюсь, я называюсь плотским человеком. А если я плотской, то я греховный, я душевный. А душевный не разумеет того, что Духа Божия. Вы вообще видите? Что не пускает нас в небесное святилище? Что не позволяет нам вступить в контакт с Богом или со Христом? Вы уже извините, вот это я так говорю, с Богом или со Христом. Вроде Бог, Отец – это Бог, а Христос вроде не Бог. Это тот же самый Бог. Я уже так, знаете, есть люди, которые любят цепляться. Вот видишь, ты сам тоже говоришь, не замечая того, Дух Божий тебе типа вкладывает в уста какие-то слова. Для меня, я хочу сказать, Христос показал Бога, родился от Бога. Ну, не в этом сейчас тема. Кому интересно, что это не Бог, верьте, да. Пожалуйста, на этом зацикливайтесь, да, не освящайте, ждите. Это вам очень поможет в день суда. Так вот, еще раз напоминаю, чтобы мы поняли. Входим мы посредством крови Христа, то есть кровь Христа, а делает нас как бы праведными. Он одевает нас в одежды своей праведности, а потом говорит, а теперь иди не греши, а теперь перед тобою дорога и несение креста. Кто идет за мною, слушает про святость и не берет крест, это я интерпретирую, комментирую этот текст, и не берет крест, и не распинает вот эту вот эти пороки, о которых я вам говорю, не достоин меня. Путь заказан. Заказан в смысле невозможен. Теперь быстренько читаю, ну почему быстренько, не хочу вас задерживать. Мог бы остановиться, но прочитаю просто. Обряд, который мы с вами совершаем, как евреи жертвы приносили, так мы носимся с вот этим обрядом. Обряд точно, конкретно говорит, как войти в присутствие Христа. Как войти в небесное святилище, во внутреннейшего святилище Отца или Сына. Читаю вам обряд, который мы с вами все совершаем, в котором принимаем участие, которым дорожим, и который для многих из нас, а почти всем нам так и объясняют, является пропуском на небо. Читаю. 1 Коринфянам 11 глава с 25 по 32 текст. «Также и чашу после вечери, и сказал», слушайте, чаша – это вино, а вино символизирует кровь. Это я по поводу крови Иисуса Христа. «Также и чашу после вечери, и сказал», ну, имеется в виду чашу, взял чашу, да, «и сказал, сия чаша, слушайте, есть новый завет в моей крови». Вы слышите? Новый завет, о котором я только что, вот несколько, так будем говорить, минут назад, 5-10 говорил. Чем отличается Ветхий Завет от Нового? Ветхий – это фарисейское служение букве закона, когда в мыслях и в сердцах не уписаны ни заповеди, ни Божьи, как говорится, законы, да? Новый Завет – это уже когда обряды не совершаются, а законы и мысли Божьи вписаны в наше сознание, в наше сердце. Так слушайте, Новый Завет с чего начинается? С живого, не обрядового, не формального, не фарисейского, а живого контакта человека со Христом. Так слушайте, сия чаша, вы слышите, есть Новый Завет в моей крови. Вы слышите, Новый Завет в чем? Где? В моей крови. Чтобы с Богом заключить Новый Завет, чтобы Он вложил в мое сознание свои законы, свои заповеди и свои мысли, да, что нам необходимо. Без пролития крови Новый Завет не заключается. Если я не распинаю плоть, я не вхожу в контакт с Богом. Я плотской, я душевный, я не разумею того, что Духа Божия. Контакта нет, я не вхожу в мир Божьего сознания. Новый Завет в моей крови. А Новый Завет, это он о своем Новом Завете говорит? Или говорит о том Завете, который ученики должны были его заключить? Хотите Новый Завет? Берите крест и распинайте свою плоть со страстями, боритесь с грехами до крови. Только таким путем вы сможете вступить в завет со мною. Вы видите, Новый Завет как бы заключается в моей крови. Я с Отцом в новом состоянии Нового Завета. Почему? Я не формально служил Богу. Я не обрядами служил. Я служил с жизнью, распиная и умерщвляя плоть, проливая ее кровь. Для вас Новый Завет кроется в моей крови. То есть это символ чаша, это символ. Теперь слушайте. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Что сие творите? Обратите внимание, что будете. Если касается хлеба, помните, он говорит, взял хлеб и преломил. Обратите внимание, взял хлеб, преломил. И сказал, сие есть тело мое за вас ломимое. Помните, да? Что это обозначает? Ну, хлеб – это не тело. Он сказал, хлеб, он как бы символизирует мое тело. Мое тело такое же, как и ваше, имеет склонность к греху. Как только вот эта плоть брыкалась и хотела по-плотски поступить, я вот так брал и ломал. Я боролся, я распинал, я колол, я умерщвлял эту плоть, она проливала и истекала кровью. вот так, вот этим идя путем, я заключил новый завет своим отцом. Теперь вы знаете, почему называется вечеря любви? Дело в том, что Бог есть любовь, и мы должны научиться любить. Вот так, как написано, да? Любите врагов, там, Бога, да, всем сердцем, всей душой. Вечеря любви, потому что это обряд, который учит нас любви. Но наша плотская, естественная человеческая натура греховная. Она не может прощать, она не может не обижаться, она не может не раздражаться, она не может не осуждать. Она ворчит, она огрызается, она обзывается, она и дерется. Вечеря, она учит, как любить. Вот если нас спросить, мы, да, мы христиане, должны научиться любить? Да. А почему, когда кто-то что-то говорит не то, не так, как я привык, почему начинается раздражение? Это любовь? Любовь ведь не раздражается. Да, это получается не любовь. Так как научиться любви? Как только плоть начинает брекаться, а плоть, Христос говорит, хлеб – это тело мое, плоть моя. И как только она начинает ворчать, хочет обидеться, хочет поспорить, хочется кого-то унизить, а я еще должен бодрствовать, чтобы это все заметить вовремя, да вовремя, как говорится, по шеям надавать этой плоти, да? Я беру вот так плоть и ломаю. И не позволю себе обидеться, не позволю себе высказаться, не позволю себе упрекнуть, осудить, да? Я ломаю зло в себе. Заметьте, и тогда только я могу любовь проявить. Помните, любовь не делает ближнему зла. И заповедь не делай того, не делай того. Что делай с этим грехом? Не делай, ломай плоть. Натура твоя по природе склонна не любить, а обижаться, раздражаться, унижаться, и ругаться и драться. Сие творите в мое воспоминание. И обратите внимание, сколько у нас, извините, ума, извините, ну как есть, так есть. Сколько ума у нас хватило. Что надо творить в воспоминаниях Христа? Вот так брать хлеб и ломать. А жизнь свою, дурные привычки, вкусы, привязанности, желание спорить, превозноситься, унижать, обзывать кого-то. А мы с этим ничего не делаем. Но обратите внимание, мы опять, подобно иудеям, опять засели на обрядах. И заметьте, в мое воспоминание, в напоминание моей борьбы с моей плотью, которая была подобна вашей, вот так творите, не хлеб ломайте. А этот обряд только напоминает, что надо делать каждый день. Ныне, когда услышите глас его, который обличает вас в каком-то грехе, берите плоть, вот так ломайте, и это будет вечеря Господня. Не обрядовая, не раз в месяц, не раз в неделю, не раз в год или в квартал. Это настоящая вечеря Господня. Ломать в тот момент, когда вы ломаете плоть, не даете ей себя, будем говорить, греховно проявить, вы совершаете вечерю. И эта вечеря, глянули на кого-то, он короткая юбка. Ой, вот это вот короткая юбка. Ну, может, человек не понимает, может, не знает, может, никогда не слышал об этом. У нас первое, что осудить. Так вот это, бери, ломай свою плоть, прекращай осуждать. Кто-то не то говорит, не туда ходит, не в то верит. Кто-то обматерил кого-то, а я не матерю. Я про себя говорю, там чертополох какой-нибудь, да? Ну он матом, а я чертополохом, ну это же большая разница, да? Он слух, а я про себя, да? Ну это же большая разница. Это я вам к чему говорю. Новый завет с чего начинается? Вот когда мы проливаем кровь своей греховной плоти, ломая, распиная ее. Чтобы не согрешить. А когда мы не согрешили, ну вот уже предпосылки. Хотя бы не делаю зла. А потом начинает думать, работа Святого Духа действует, да? Заметьте, если я уперся и хочу отомстить, и ты меня, как говорится, не переубедишь и не остановишь, заметьте, я в этот же момент, повинуясь плоти, не слышу голоса Святого Духа. Значит, я не могу войти во святилище небесного храма. Я не могу соединиться с Богом и дальше, ну, подвергаться процессу воспитания. Вот если я распял плоть со страстями и похотями, то если это замолчало, то это включилось. Я начинаю слышать голос Божий. Я начинаю его разуметь. У Бога со мною контакт начинается. Так вы видите, Новый Завет в крови моей. Новый Завет – это когда в реальной жизни, по примеру моему, будете проливать кровь своей плоти, когда она только захочет согрешить, а вы должны бодрствовать. Да? Тут же заметили, и тут же, как говорится, об колено, или тут же битой по голове этой плоти проклятой. Да? Вот это начинается Новый Завет. Значит, пресекая голос плоти, что получается? У нас включается разум. Мы начинаем слышать голос Божий, как написано, Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Все. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, слушайте, обряд вот совершаете, да? Смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Какую смерть Господню? На Голгофе 2000 лет тому назад? Или в своей жизни смерть Господню по примеру нашего Господа Иисуса Христа мы возвещаем, Господи, мы помним Твое воспоминание, Ты был мертв для греха, и мы, как только увидели, услышали Твою подсказку, тут же нож в сердце этой плоти. Ну, и вы понимаете, я образно говорю, да, не надо над своим телом издеваться, я образно говорю. Пресечь, распять, уничтожить, умертвить, закопать и утопить. Все. Смерть, заметьте, когда едите, вы этим подтверждаете, что вы этим занимаетесь каждый день. И что смерть Господню вы своей жизнью, смерть Господню для греха возвещаете всей своей жизнью, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб и пить чашу Господню недостойно? Что значит недостойно? Обряд показывает, что надо умертвлять плоть, а я плоть умертвлять не буду. И буду говорить, что это невозможно. И буду говорить, что этим заниматься не надо. Что Христос сам все за нас сделал. То есть живу во грехах, но ем хлеб сей и пью чашу Господню, заметьте, недостойно. Слышите, виновен будет против тела и крови Господней. То есть вы, как бы, извините, наплевали на страдания Христа. Вам показалось это дешевкой, недостойной вашего внимания. Виновен будет против тела и крови Господней. Дальше. Да испытывает себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Обратите внимание. Вечеря Господня – это не омытие от греха. Вечеря Господня – это не прощение и вход свободный в небо. Обратите внимание, чтобы принимать участие в вечере Господней, то надо быть заранее готовым. К чему? Обряд говорит о том, что мы должны ломать свою плоть. Участие наше в вечере должно что произвести? Закрепить. Если я так же и поступаю в жизни, и нет ни одного, кто на меня обижен, кого я оскорбил, унизил, да, там спорил с кем-то, да, может быть, с пути истины совратил, да. Если я не испытываю, не проверяю себя, не вникаю, не исследую свою жизнь, может, где-то я недостойно поступил, то я не имею права принимать участие в вечере Господней. Почему? Потому что обряд, он как бы говорит. Заметьте, это как бы проверка на ОТК, отдел технического контроля, да? Участие в вечере закрепляет то, что я так жил до вечери. Почему это именно так? То есть, другими словами говоря, я как бы говорю, Господи, даже они говорят, надо примириться успеть, да, примирились. А я хочу сказать, а вы стали теперь контактировать с этим человеком? Нет. Ну, я же попросил прощения, да. А косо смотрите, да. А дурные мысли приходят, да. Так я спрашиваю, вы кого вообще дурите, Бога или себя? И ближнего, и церковь. Примириться, это значит любить человека, она, да. И если бы примирились, но не изменились отношения, подозрения, недовольства и предрассудки остались, мы не мирились, это опять обряд, при помощи которого мы пытаемся Богу закрыть глаза. То есть, заметьте, я часто делаю сравнение, потому что я делаю тысячи этих вечер в своей жизни, ну, совершал. Не просто участвовал, я совершал, да. Я сам устал от этих вечер, я только не мог никому признаться, что как мне надоели эти вечери, рассказы, мои рассказы людям про то, что вечеря меня освещает. Я выхожу после вечери, и я ловлю себя на мысли, и та гадина, и тот гад какой-то там, и то не такой, и это не такой, и раздражение появляется. И я людям рассказываю про то, что человек освещается в вечере, а я-то сам не освещаюсь. И у меня вопросы, как же они освещаются? Я не хотел совершать обряд вечери, потому что я понимал, это что-то, ну, мягко скажу, такое, какая-то формалистика, это обман какой-то. Вот я тогда стал думать, что же это за обряд? Как же вот к этому прийти? Ну, если кровь очищает, почему не очищает? Если обряд, он как бы очищает, почему не очищает? Вот почему важно вникать в себя учение, заниматься с ним постоянно. Если в Библии так написано, проверить, это получается? Нет, не получается. Пересматривай. Неправильно, ты понял. Закрыто, значит, тебя это истина. Так вот, заметьте, я вечерю сравниваю, я всегда так людям, когда до меня наконец-то дошло, я всегда говорил, вы все примирились. Сидят, да. Вы никто ни на кого ничего не имеете. Да. И плохих мыслей нет, и уже изменились отношения. И тишина. Я говорю, так вот, участие в вечере, это то же самое, что подписание протокола в полиции, ну, когда там показания снимают, потом пишут, и тут говорят, распишитесь, с моих слов записывал, наверное, число и подпись вот здесь поставьте. А потом предупреждение, если сказали неправильно, вот вы подписали. Задачу ложных показаний там от 3, ну, до 5, допустим, лет. И человек тогда думает, подписал, а потом скажет, что, или выяснится, что ты наврал, да, ну так еще получишь и срок. Ты вроде бы не подсудимый, ты вроде бы свидетель, но за ложное показание сядешь и получишь срок. И я людям стал говорить, говорю, запомните, участие в вечере должно быть достойное, то есть, если вы так живете, как этот символ нас учит, если совесть ваша не осуждает, и вы всем смотрите в глаза и действительно любите, то принимайте участие. Но если вы делаете вид, что любите, а внутри знаете, что недолюбливаете, а Бог-то знает, что врете, то едите недостойно, виновны против плоти и крови, и что еще? Ну, дальше там написано, от того многие из вас немощные, больные, немало умирают, я бы добавил, и погибнут. Я говорю, у всех все нормально. Все примирились, у всех чистые сердца. Или, да, я говорю, встаньте и будете принимать участие. И никто не встает. В полном составе все отказывались. А потом шли, мирились. А потом приходили, сидели, лица сияли. И я уже говорю, мне не надо спрашивать, я смотрю на ваши лица. Вы действительно поняли, труханули, вы поняли, что так нельзя. Что этот обряд, это подписание протокола о даче ложных показаний. Так вот, чтобы было участие достойное, да испытывает же себя человек, и только тогда, когда сердце его не осуждает ни в чем, и он действительно примирился без всяких, как говорится, недомолвок, да, и только таким образом, в таком состоянии, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Вы слышите? Хула на Святого Духа. И я людям говорю, внутри вас Бог судит. Я вижу ваши лица. Я вижу ваши глаза. А вы сейчас встанете? Извините, это так наглостью будет, нагло будет выглядеть. А я ничего не имею. Я говорю, а Бог, кто имеет, а сердце судит, судит. Таково вы дурите Бога? Подумайте. Вот после этого что-то поменялось. Когда во мне поменялось, когда что-то понял, тогда у людей другой подход уже получился к вечере и вообще к крестьянству. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждает или Господнем. Оттого многие из вас немощные, обратите внимание, немощные, бессильные. Далее, больны. Бог по-другому не может человека остановить. В наглую ест, в наглую пьет, в наглую смотрит и говорит, что все хорошо. Обтер рот, как говорится, и говорит, я ничего тут не делал, я ничего не ел, да? Бог не вступается, не отвечает на молитвы. Мы просим об исцелении, мы болеем, мы умираем. Вот как написано, от того, от чего? От недостойного участия. Мы немощны, больны и немало умираем. Ибо если бы мы судили самих себя, заметьте, как судили. Но если есть грех, называй его по имени, раскаивайся, иди мирись. Если бы не были судимы, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы Богом. А как? В этой жизни не были бы немощными, не были бы больными, немало бы и вообще бы не умирали. Не в смысле вообще не умирали, а я имею в виду преждевременно. Будучи же судимы, каким образом? Наказываемы немощью, болезнями, иногда преждевременной смертью. Наказываемся от Господа, добавляю, предварительно наказываемся, заранее, чтобы еще пока не умерли окончательно, чтобы могли подумать и что-то поменять в своей жизни, чтобы не быть осужденными с миром на последнем суде, который будет над всеми людьми, и на котором каждый будет спрошен за каждый поступок, за каждое слово, за каждое отношение с кем-либо. Любил ли ты человека или не любил? Кто не понимает, любил, не любил, как отличить, 1 Коринфянам, 13 глава, там все понятно. Я извиняюсь, видите, уже начал, как говорится, говорить, да, про эту вечерю, немножко зарапортовался. Извините, я думаю, кому было интересно, то это было интересно. Я думаю, что-то для себя каждый смог извлек. Я на этом пока заканчиваю, да, тема еще не закончена, я вам прочитаю. Вы поймете, как кровью Иисуса Христа входить во святилище. Другого пути туда нет. Я вам прочитаю масса других стихов, которые буквально там в переводе в оригинальном вы этого не поймете. Вот когда понимаешь смысл, этот смысл ты на себе испытываешь, знаешь, как это в тебе происходит, только тогда, по отдельным фразам, за которыми ты понимаешь глубокий смысл, ты поймешь, все эти тексты переплетены, связаны в одно единое целое. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом, думайте, размышляйте, и Бог нам всем помощь.